Бог в поисках нас. 6 июня 2021 года. Левит 27. Финальная проповедь. Сегодня у нас с вами книга Левит. Последняя ее глава и последняя неделя серии. Нам будет весело, поскольку всякий раз, когда люди думают о книге Левит, они всегда думают: «Эй, это же так весело!» Потому я думаю, некоторая доля веселья уместна. Итак, сегодня мы с вами будем делать нечто весьма необычное. Мы попробуем разъяснить всю книгу Левит примерно за 30 минут и потом завершить серию, рассмотрев последнюю главу. Чтобы понять книгу Левит, нам нужно понять историю, которая в ней излагается. Книга Левит – это лишь малая часть большой истории. Вот книги Библии, которые подводят нас к тому, о чем мы читаем в книге Левит. И помните, что все они были даны в одно и то же время. Человечество получило Бытие, Исход и Левит, все эти книги примерно в одно и то же время. Итак, израильский народ переживал Исход и события книги Левит в то же самое время, когда они узнавали книгу Бытие. Вы со мной? И вот что люди открывали для себя. С одной стороны, Бога, не похожего ни на каких других богов. И этот Бог создает народ, не похожий ни на один другой народ. Вся суть этой истории в том, что Бог хочет восстановить все разрушенное в начале. Бог хочет жить в отношениях со своим народом. Бог желает пребывать среди них. Итак, Бог пришел к этим людям и пребывал среди них вместе, представляющим из себя шатер, палатку или скинию. Вначале хотел бы сказать, что это весьма волнующее начало. Бог, не похожий ни на каких других богов, живущий среди народа, не похожего ни на один другой народ. Это нечто совершенно новое. В реальности единственным источником представления о Боге и религии у этих людей были египтяне и другие народы ближневосточного региона, которые поклонялись пантеону садистских, требовательных и изменчивых богов, точнее, представления о божествах. Что, кстати, объясняет тот язык и те процессы, которые использует Бог, общаясь с этим народом. Он использует язык, который они понимали. Он использует практики, с которыми они были знакомы. Но также он обращает с ног на голову их представление о том, кто он. Он использует понятный им язык, чтобы продемонстрировать им нечто, чего они никогда не видели. Итак, Бог был с этим народом. Это не значит, что у них не было проблем. Если Бог является тем, кто он есть, то его присутствие создавало для них некоторую загадку, не правда ли? Итак, народу представлена концепция Божьей святости. Святость – это слово, которое очень часто используется в книге Левит. Кажется, что с его помощью автор пытается донести идею Божьей власти и совершенства, которые становятся явны через его присутствие. Божье присутствие равно святость. И святость – это сила и совершенство. Святость вызывает трепет и почтение. Она несет ощущение того, что все делается верно. Она демонстрирует Божью чистоту и власть. Таким образом, речь идет о знании того, кто он есть, и вместе с тем, насколько он могуществен. Итак, хотя этот шаг сделан, остается еще одна проблема. Бог приблизился, но по-прежнему существует барьер. Барьер. И мы снова оказываемся наедине со своего рода загадкой. Каким образом Божий народ будет приступать к своему Богу во свете этой власти и совершенства? Что-то должно быть сделано, чтобы разрешить эту проблему отделения. И в этот самый момент книга Левит кое-что открывает нам. Книга Левит со всеми ее ритуалами и установлениями решает эту проблему и в то же время рассказывает историю. Итак, давайте посмотрим, каким образом она решает эту проблему, и потом, как мне кажется, мы лучше увидим и рассказываемую нам историю. Книга Левит начинается с идеи про карван. Идея, стоящая за словом «карван» или «приношение», заключается в том, что мы будем приближаться к Богу. И наша цель в том, чтобы пробить этот барьер. И книга Левит показывает нам три решения. Во-первых, ритуал, во-вторых, священство, в-третьих, чистота. И здесь мы видим, как все становится очень интересным. Когда вы смотрите на структуру книги Левита и изучаете ее, то обнаруживаете, что она разделена на 7 отдельных разделов. С 1 по 7 главы, с 8 по 10, с 11 по 15, с 16 по 17, с 18 по 20, с 21 по 22, с 23 по 27. Глядя на эти три решения, вы видите, что каждый из них связан с одним из 7 разделов. И как мы увидим далее, идет 2 раздела на каждую проблему. Итак, первое решение – ритуал. Это то, с чего книга начинается. В первом разделе первого решения мы читаем про животных и жертвенники, и жертвоприношения, и кровь, и всякого рода другие безумные и леденящие кровь детали. Некоторые из этих жертв были способом сказать Богу спасибо. Некоторые из этих жертв были способом сказать Богу извини. Именно с этого книга начинается. Потом, в конце книги, во втором разделе первого решения, нам снова описаны ритуалы. Но теперь вместо жертвоприношения нам описываются праздники, торжественные дни. И каждый из этих праздников доносит какую-то часть истории о том, как Бог спас свой народ и отделил их от всех прочих. Каждая жертва и каждый праздник указывают нам на что-то. И на протяжении серии мы детально разбирали, на что именно. Теперь давайте поговорим про второе решение, а именно священство. По причине Божьей святости довольно опасно находиться прямо в Его присутствии. Это нам донесено совершенно четко. И потому Бог назначил священников, которые были особыми Божьими представителями, которые могли входить в Его присутствие от лица прочих. И в этом первом разделе первого решения мы читаем об их назначении и введении в должность. Например, Аарону сказано особым образом одеться, ну и так далее. Во втором разделе второго решения мы читаем про стандарты, которые к ним предъявлялись, или ожидания, которым им нужно было соответствовать, как особым представителям. Итак, в 21-22 главе мы читаем про ту особую жизнь, которую им нужно было вести. Третья часть касалась чистоты и законов о чистоте. Первый раздел третьего решения по большей части фокусируется на том, чисты мы или нечисты, с ритуальной точки зрения. И признаюсь, глядя поверхностно, этот раздел довольно сложно переварить, если вы только не поймете природу того, каким образом человечество строило контакт с тем пантеоном богов, которым люди поклонялись в то время. В отношении с теми богами вы никогда не знали, какое у вас положение в их глазах. Люди жили с постоянным чувством незащищенности. Итак, что же мы видим? Бог устраивает для народа путь, согласно которому они могут узнать, в каком они положении перед Ним, так что теперь им не нужно жить в состоянии незащищенности полной. Но в своей гениальности Бог также дает людям идеи, которые позволяют им жить более здоровой жизнью и при этом отделяют, выделяют их среди других народов. На самом деле, через законы о ритуальной чистоте Бог этому примитивному народу была донесена колоссально значимая медицинская информация, на подтверждение которой учеными ушло несколько тысяч лет. И самое значимое послание, которое Бог дал через эти законы, заключалось в том, что Бог есть Бог жизни. Бог всегда ассоциируется с жизнью, не со смертью. Второй раздел третьего решения посвящен чистоте, и это уже касается их морального поведения. Именно в этом разделе они узнавали о социальной справедливости, правильных отношениях друг с другом, сексуальной целостности и подобных вещах. Это касалось того, как они жили публично среди других, и мы видим, что этот народ жил иначе. Это было сообщество иного рода. Таковы эти три решения. Но вы, наверное, уже заметили, что в этом перечислении не хватает одного из разделов. И ирония или замысел в том, что он находится прямо посредине этих 7 секций. Это главы 16 и 17. Что можно о них сказать? Именно там мы узнаем про день отпущения грехов, он же день примирения или день очищения. Давайте я кратко напомню про день отпущения грехов. В этот момент Израиль превратился в уже достаточно многочисленный народ, и всякий раз, когда у вас есть большая группа людей, возникает потенциал для злоупотребления, злодеяния, так? Чем больше людей, тем больше потенциала для злодеяния. Это как в законах физики. И потому они по-настоящему осознавали этот барьер. И в результате Бог предложил им день отпущения грехов. Итак, раз в год священник приглашал народ поучаствовать в этом дне. Он брал двух козлов и одного козла убивал, и его кровь проливалась. И мы узнаем в 17 главе о цели этой жертвы. Глава 17 говорит нам о том, что в крови заключена жизнь, и что козел приносился как замена за Божий народ. Он уплачивал наказание вместо них. В живых оставался второй козел. Священник возлагал на него руки, исповедовал все грехи Израиля, и потом они посылали этого козла в пустыню. Его так и называли «козел отпущения». И это образ того, как Бог удалял грехи Израиля. Давайте будем честны. Все эти жертвоприношения кажутся нам варварскими и примитивными. Но нам нужно помнить, что такая жертва казалась людям основным способом купить расположение их богов. Но эти боги были непредсказуемыми, изменчивыми и, вообще говоря, несуществующими. Именно в этом культурном окружении мы видим, что Бог Израиля показывает себя совершенно другим. Он не самодур, у него нет перепадов настроения, и он любит людей и желает отношений с ними. Итак, день отпущения грехов представлял для народа ясный и конкретный способ узнать, как у них дела с Богом. Это было ясное утверждение о том, что между ними и Богом происходит. И обратите внимание, где расположен этот раздел? Прямо посередине. Надо отметить, что для своей эпохи книга Левит была поистине революционной, и она направляла народ к той жизни, которую задумал для них Бог. Но в этом всем есть нечто большее. Все это рассказывает нам некоторую историю, указывая на будущее. Давайте вернемся к этому. Давайте вернемся в шатер, в скинию. Знаете ли вы, что на протяжении всего Писания мы видим это обозначение нашего физического тела как палатки или шатра? Кстати, довольно характерная идея для древних народов. Итак, у нас есть Бог, не похожий ни на каких других богов. И он формирует народ, не похожий на любой другой народ. И что делает этот Бог? Он приходит к нам в палатке. Он приходит к нам в теле. Он приходит к нам в виде Иисуса. Но ведь по-прежнему остается проблема, так? Мы ведь все еще не святы. Мы ведь все еще не достойны. Потому нужен ритуал. И он есть. И барьер оборачивается в крест. Иисус осуществляет этот ритуал. Кстати говоря, знаете ли вы, что с момента, когда римляне в 70-м году нашей эры уничтожили Иерусалимский храм, то ритуалы, практиковавшиеся до этого тысячи лет, были устранены и с тех пор больше никогда не осуществлялись, потому что ритуал уже был совершен. И помните также по поводу священства. Нужен кто-то, кто служил бы нашим представителям. Кто-то должен был пойти вместо нас. И именно это совершил Иисус. Иисус – это ритуал. Иисус – это священник. Иисус свят, и Он делает нас святыми. По всему Новому Завету мы, верующие, видим, что названы словом «хагиос», что означает «святой». Итак, мы святы и чисты благодаря тому, что Он совершил. Иисус сделал нас святыми. Мы становимся святостью. Я вернусь еще к этой идее, так что запомните о ней. Кажется, что первая половина указывает нам на жизнь до Иисуса. И потом крест. И может ли быть, что потом мы читаем о второй половине, предсказывающей, что будет после? Хорошо, давайте подумаем о том, что случилось после. Произошел сдвиг, и мы видим ориентацию на народ, сформированный познанием об этом Боге. И потому они живут иначе. И если мы посмотрим, что конкретно их теперь просят делать, или кем их призывают быть, то вы увидите, что они должны нести справедливость, мир и жизнь вокруг себя. Они становятся народом, не похожим ни на один другой народ. Вся эта история говорит нам большую историю, и все это указывает нам на то, что сделал Бог, чтобы мы могли иметь отношения с Ним, и кем мы становимся по этой причине. Итак, это приводит нас к главе 27, которая есть своего рода приложение к цельному произведению. В структуре всей этой книги эта глава выглядит как прибавленный отрывок, как постскриптум. И вот о чем она. Глава 27 повествует, что нужно делать народу, если они хотят проявить щедрость по отношению к Богу. И это, как мы видим, совершенно замечательная идея. Бог дает нам. Бог щедр по отношению к нам. И то, что происходит с нами, что-то происходит с нами, что преобразует нас. И потом Он приглашает нас войти в отношения с Ним, соучаствуя в подобной же щедрости. Будучи людьми, мы всегда выражали нашу благодарность, высокую оценку, любовь и уважение подарками. Мы дарим подарки тем, кого любим и уважаем. В главе 27 Бог словно говорит: «Я верю в вас. Я верю, что со всей вашей сломленностью ваши глаза откроются, и ваши жизни изменятся, и вы будете испытывать определенные чувства ко мне, а я к вам. И подобно тому, как я даю вам, вы захотите давать нечто мне в ответ». И в 27 главе нам излагается план, как именно это сделать. Но неявно между строк Бог говорит: «Вы это поймете, ваши глаза откроются, и вы увидите, ваши сердца откроются и будут полны жизни. Вы можете дать нечто назад Богу». И далее мы видим совершенно потрясающую концепцию, просто взрыв мозга. Идея, которую забрасывает нам здесь Бог, звучит следующим образом. Когда мы даем назад Богу, Его шатер расширяется. Пожертвования народа расширяли Божий шатер. Это результат, о котором мы читаем в главе 27. Евреи вложили все свои деньги, энергию и силы в этот храм. И храм, увеличиваясь, стал символом Божьего присутствия. И в каком-то смысле Бог здесь говорит: когда вы все это поймете, когда это все войдет в вас, тогда вы и я начнем эти взаимно щедрые отношения. И тогда мое присутствие распространится на новых местах. И как оно распространится? Давайте посмотрим, с каким атрибутом Бога ассоциировалась скиния. Скиния ассоциировалась с Божьей чем? Его святостью. И какими сделал нас Иисус? Святыми, так? И во второй части рисуется следующая картина. Куда бы мы с вами ни пошли, где бы мы с вами ни жили, мы приносим с собой Божье присутствие. Отпечаток царства в нас расширяется далее. И по этой причине Иисус посмотрел на своих учеников и сказал: «Царство Божье приблизилось, Царство Божье прямо перед вами». Я не знаю насчет вас, но когда я вижу нечто подобное, то отклик в глубине моей души побуждает меня отдавать Богу назад все, что я получил от Него. И неожиданно нам становится невероятно просто понять, что имел в виду Иисус, говоря: «Люби Господа Бога твоего всем своим сердцем, душой, разумом и силой». Не правда ли? В этом Божье расположение по отношению к нам. Он Бог, не похожий ни на каких других богов. И мы, народ Его, не похожи ни на один другой народ. Молитва благословения. «Да познаете вы Господа, который не похож ни на одного из прочих богов». В кавычках. Да будете вы мужчинами и женщинами, не похожими на других мужчин и женщин. Да будете вы всей своей жизнью расширять Божий шатер в местах, где вы трудитесь, играете, едите и пьете. Аминь. Объявление. На следующей неделе мы начинаем совершенно новую серию проповедей. Также на следующей неделе мы выделим время помолиться за нашу миссионерскую команду, которая направляется в Аляску. Группа старшеклассников направится в город Принц-Уэльский на Аляске и там будет служить сообществу самыми разными способами. Также, пожалуйста, захватите с собой на выходе чашечки, оставшиеся от причастия, мусорные пакеты для них будут в зале. Спасибо.